Оторвавшись от чтения обвинительного акта, адвокат встал и после непродолжительной беседы в полголоса с охотником заявил суду, что подсудимый готов отвечать. «Признаете ли вы себя виновным или не признаете?» — спросил судья.
«По чистой совести скажу, что я не виновен», — отвечал Натти.
«Какая же это вина — отстаивать свое право? Да я бы скорее умер на месте, чем пустил его в свою хижину».
Ричард встрепенулся при этом заявлении и бросил значительный взгляд на Герама, который ответил легким движением бровей.
«Господин прокурор, потрудитесь начать судебное следствие. Секретарь, потрудитесь занести в протокол, что подсудимый не признал себя виновным».
После небольшой вступительной речи Ван дер Скуля был вызван в качестве свидетеля Герам. Показание его не уклонилось от обвинительного акта и было пересыпано выражениями вроде «отнюдь не желая принять обиду», «чувствуя себя связанным служебным долгом», «ввиду явной нерешительности констебля» и так далее. Когда он окончил и обвинитель отказался от дальнейших вопросов, Липпетт встал и предложил свидетелю вопрос.
«Вы констебль этого графства?»
«Нет, сэр», — отвечал Герам, — «я только мировой судья».
«Я спрашиваю вас, мистер Дулиттл, в присутствии суда, ставя этот вопрос перед вашей совестью и вашим знанием законов, имеете вы право входить в жилище частного лица против воли последнего?»
«Хм», — произнес Герам, — «я полагаю, то есть... если принять в расчет строгий закон, то, пожалуй, у меня не было настоящего законного права. Но по обстоятельствам дела, когда Билли так медлил, я думаю, мне кажется, что я мог действовать».
«Скажите, сэр», — продолжал защитник, — «этот одинокий старик не запрещал ли вам несколько раз входить в его дом?»
«Ну да, я должен сказать», — ответил Герам, — «что он сердится на это и совсем не умно, потому что какая же тут обида, что соседу вздумалось зайти к соседу».
«Значит, вы сами признаете это только соседским посещением, без всякой санкции закона. Прошу вас, джентльмены, запомнить слова свидетеля. Соседу вздумалось зайти к соседу». «Теперь, сэр, я опять спрашиваю вас, не запрещал ли вам, и притом неоднократно, Натаниэль Бумпа входить в его жилище?»
«Ну, мы поспорили немного», — сказал Герам, «но я прочел ему вслух предписание».
«Я повторяю мой вопрос. Запрещал ли он вам входить в его жилище?»
«Мы поговорили довольно крупно, но со мною было предписание. Может быть, суду угодно взглянуть на него?»
«Свидетель», — сказал судья Темпль, — «отвечайте на вопрос защиты. Запрещал или не запрещал вам подсудимый входить в его жилище?»
«Извольте видеть, я полагаю...»
«Отвечайте без уверток», — сурово перебил судья.
«Ну, запрещал».
«А вы все-таки пытались войти после этого запрещения?»
«Да, но у меня было предписание».
«Продолжайте, мистер Липпетт».
Но защитник видел, что впечатление было в пользу клиента, и, не желая ослабить его, ответил с небрежным жестом, как будто считая обидным для присяжных дальнейшее расследование дела.
«Нет, сэр, я считаю дело достаточно разъясненным».
«Господин прокурор», — сказал судья, — «слово за вами».
Ван дер Скуль снял очки, уложил их в футляр, снова достал и оседлал ими нос. Взглянул на второй обвинительный акт, лежавший перед ним. Взглянул поверх очков на адвоката и объявил.
«С позволение суда, я считаю вопрос исчерпанным».
Судья Темпль встал и обратился к присяжным.
«Джентльмены, — сказал он, — вы слышали свидетельские показания, и я задержу вас только на минуту. Если должностное лицо встречает сопротивление при исполнении законного требования, то оно имеет бесспорное право призвать на помощь всякого гражданина, и действие такого помощника находится под покровительством закона. Я предоставляю вам, джентльмены, решить на основании свидетельских показаний, в какой мере это относится к случаю со свидетелем. И мне тем легче отказаться в данном случае от обычных форм судоговорения, что имеется еще обвинительный акт, содержащий гораздо более тяжелое обвинение против подсудимого». Мармадюк говорил мягким и убедительным тоном, и его сочувствие Натти, заметное при всем его внешнем беспристрастии, произвело впечатление на присяжных. Они пошептались несколько минут, не выходя из зала суда, а затем старшина встал и после необходимых формальностей объявил:
«Невиновен!
Вы оправданы по этому обвинению, Натаниэль Бумпа», — сказал судья.
«Как это?» — отозвался Натти.
«Вы признаны невиновным в оскорблении действием мистера Дулитла».
«Нет, нет, я не спорю, что не очень-то любезно схватил его за плечи», — простодушно сказал Натти. «И это я...»
«Суд оправдал вас», — перебил судья. «И никаких дальнейших разговоров по этому делу не требуется».
Радость осветила черты старика, который понял, наконец, в чем дело, и, весело надев шапку, сказал взволнованным голосом, собираясь выйти из отделения для подсудимых:
«Я должен сказать, судья Темпль, что закон поступил со мной не так жестоко, как я опасался».
Но палочка констебля загородила ему выход, а Липпет шепнул несколько слов на ухо старику, который снова опустился на скамью, снял шапку и провел рукой по своим седым, выцветшим волосам с убитым и покорным видом.
«Господин прокурор, — сказал судья Темпль, — прочтите обвинительный акт».
Ван дер Скуль постарался, чтобы ни одна деталь акта, к чтению которого он теперь приступил, не ускользнула от внимания слушателей. Подсудимый обвинялся в вооруженном сопротивлении исполнению предписания об обыске. Причем в неопределенных выражениях упоминалось об употреблении оружия вообще и ружья в частности. Это обвинение было гораздо серьезнее обвинения в простом самоуправстве или оскорблении действием, и присутствующие выслушали чтение с напряженным вниманием. Затем началось разбирательство дела. Защитник на этот раз постарался заранее подсказать Натти его ответы. Но старый охотник был так возмущен некорректными выражениями обвинительного акта, что, забыв о всякой осторожности, воскликнул:
«Это постыдная ложь! Я никогда не был кровожадным! Мошенники-иракезы и те скажут, что я никогда не жаждал человеческой крови! Я сражался как солдат, но когда я спускал курок, передо мной стоял вооруженный и готовый к бою враг! Никогда я не убивал безоружного врага, хотя бы это был Минг!»
«Отвечайте на обвинение, Бумпа», — сказал судья. «Вас обвиняют в употреблении огнестрельного оружия против представителя правосудия. Признаете ли вы себя виновным или не признаете?» Гнев Натти уже остыл. Он задумался на минуту, потом поднял голову со своим беззвучным смехом и, указывая на лесоруба, сказал:
«А вы думаете, Билли Керби стоял бы здесь, если бы я употребил против него ружье?»
«Значит, вы отвергаете обвинение», — подхватил Липпет. «Вы не признаете себя виновным?»
«Разумеется, нет», — ответил Натти. «Билли знает, что я не стрелял.
Помните, Билли, индейку? Недурный был выстрел, хотя я и не по-прежнему стреляю». Герам снова был приведен к присяге и дал показания по второму обвинению. Он заметил свои промахи и на этот раз был гораздо осторожнее. Он изложил очень толково, как возникло подозрение против охотника, как было выдано предписание и приглашен в констебли Билли Керби. Все это, утверждал он, произошло с соблюдением всех законных форм. Затем он сообщил о приеме, оказанном констеблю, и определенно заявил, что Натти направил ружье на Керби и угрожал его жизни, если тот попытается исполнить свой долг. Все это было подтверждено Джотемом, который старался ни в чем не расходиться с показаниями Герама. Липпет проявил большое искусство, подвергнув обоих свидетелей перекрестному допросу, но потерял попусту время и принужден был отказаться от попытки выжать из них что-нибудь в пользу своего клиента.